Деятельное сознание Кришны. Выбран текст второй сегодня. Кто-то из вас выбрал. Значит, тема какая-то важная, так я понимаю. Посмотрим, о чем же этот текст. Шри Бхагаван Увача Саньяса Карма Йогашча Нишияса Карамбхау Таюсту Карма Саньяса Карма Йога Вишишьяте. Шри Бхагаван Увача.
Шри Бхагаван Увача.
Верховный Господь сказал. Саньяса.
Саньяса.
Отказ от деятельности.
Отказ от деятельности.
Карма-йога.
Карма-йога.
Деятельность в преданном служении.
Деятельность в преданном служении.
Ча.
Ча.
И. Нишрияса Карау.
Нишрияса Карау.
Ведущий к освобождению.
Ведущий к освобождению.
Угау.
Оба.
Тайо.
Тайо.
Из тех двух.
Из тех двух.
Ту.
Ту.
Же.
Же.
Карма саньясат.
Карма саньясат.
Отказ от кармической деятельности.
Отказ от кармической деятельности.
Карма йога.
Карма йога.
Деятельность в преданном служении.
Деятельность в преданном служении.
Вишишьяте.
Вишишьяте.
Считаются лучше.
Считаются лучше.
Перевод стиха. Верховный Господь сказал, и отказ от деятельности, и деятельность в преданном служении ведут человека к освобождению. И все же действовать в преданном служении лучше, чем отказаться от деятельности. Комментарий Шрилы Прабхупады. Кармическая деятельность, то есть погоня за чувственными наслаждениями, является причиной материального рабства живого существа. Пока живое существо будет трудиться ради того, чтобы окружить свое тело материальными благами, ему придется переселяться из одного тела в другое, обрекая себя на вечное рабство в материальном мире. Так что Бхагаван начинает объяснять этот текст. Причина рабства, причина страданий. То есть мы сможем изучать этот текст, если признаем, что материальный мир — это место страданий. И тут можно заметить одну вещь, странную в психологии людей. Далеко не все люди это осознают, что это причина страданий. Дукхалайма шашватам. Две вещи. Страдания и временное существование. И вот кармическая деятельность как раз и отнимает у человека это представление. Он думает, что заработая плоды труда, он будет счастлив освободиться от страданий. Как уменьшить страдания? Нужно больше денег. Недвижимость, ну вещи какие-то. Одежда, пища, дом. И так я могу жить счастливо, думаю. Но, видите, говорится, Дукхалайма шашватам. Вы не сможете укрыться от страданий ни в доме, ни в машине, ни в самолете. Нигде, ни в каком мире, в котором вы создаете, ни в этом. Не сможете укрыться от страданий. В чем кроется причина этих страданий? Карма бандана означает, что человек, совершая деятельность, опутывает себя жадностью и привязанностью к этим плодам. Привязанность — это другая сторона страданий как раз. Почему? А шашватам временно. Ты привязан всем сердцем к временному. И когда приходит время, ты будешь чувствовать сильные страдания, разрывая эти привязанности. Что они кончатся рано или поздно. То есть это временное существование означает, что как бы мы здесь хорошо не устроились при помощи труда и богатств, это время кончится. С другой стороны, если мы страдаем уже сейчас сознаем, это тоже кончится, тоже пройдет. Чередуется это. Страдание, счастье в материальном мире чередуется. Вы не увидите ни одного человека, который постоянно страдает или постоянно счастлив. Чередование происходит. Это чередование сбивает с толку обусловленную душу, которая потеряла знание. Трансцендентное знание. Поскольку чередуется счастье и несчастье, почему-то кажется человеку, что когда-то счастье, несчастье закончится. Наступит безоблачное счастье. Почему так надеется? В виде чередования. Почему не обратное используют представление? Когда-то закончится счастье, наступит постоянное страдание. Он так думать не хочет. Знаете, это его желание. Желание быть счастливым. Но материальный мир не уступает. То зима, то лето, то зима, то лето, то зима, то лето. И вы ничего не сможете сделать с этим циклом. То счастье, то несчастье, то удача, то неудача, то приобретение, то потеря, то друг, то враг. Нескончаемый. Найдите хоть одного человека, который бы не испытывал эту двойственность. Не подвергался бы этой двойственности. То радуется, то плачет. То радуется, то плачет. Так он живет. Дух халаян, ашашватан. И пока человек будет трудиться ради плодов труда, здесь говорится, он будет получать новые материальные тела после смерти. Снова, 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 снова. Как бы уходить в непроявленное состояние. Смерть — это непроявленное состояние жизни. Смерти нет. Не существует такое понятие. Смерть вообще для живого существа. Это явление другое означает. Забвение. Непроявленное состояние. Или разрыв отношений полный. Как развод. При разводе вы испытываете подобное ощущение смерти. Полный разрыв вы чувствуете. Это подобное. Или забвение, как вы засыпаете глубоко и забываете. Вот это подобное состояние. То есть смерть — это некое забвение. Исчезновение не существует в природе в принципе. Существует трансформация. Ничто не появляется, ничто не исчезает. В равновесии все находится, говорится, ом пурнама дах пурнама дах. Все есть полное целое. И физики тоже говорят, ученые, что закон сохранения энергии подтверждает это. Ничего не пребывает, ничего не бывает. Трансформируется. Все вечно трансформируется. Энергия не исчезает и не появляется. Она существует всегда, вечно. Поэтому, когда говорят люди об исчезновении души, личности, то есть сознания, это не так. Ведь материя не исчезает никогда, когда человек умирает. Она просто распадается на части. И трансформируются в другие какие-то вещества. Переходят в растения, там, или в воздух, в воду. И вечно это происходит. Мы ходим по земле. А что такое земля? Это прах наших предшественников. Здесь миллионы лет живут живые существа. Из земли выходят и в землю возвращаются. Прах ты, в прах ты возвратишься. Что исчезает? Ничего не исчезает. Исчезает форма. Вы сделали кувшин из земли. Конечно, его форма временна. Но земля, из которой она состоит, остается. Энергия остается. И если вы думаете об энергии, то что за энергия сознания? Давайте изучим. Нас ввели в заблуждение ученые, что сознание — это продукт материальной энергии, мозга, нервной системы. Но ни одно священное писание это не подтверждает. И ученые тоже не могут это подтвердить на опыте. Они просто это заявляют. Нет ни одного доказательства этого. Постулата. Если так, если мы примем теоретически, что сознание, живое существо, возникает из материи, из этой нервной системы, мозга и всего остального, этих систем, которые поддерживают жизнь в этом теле, тогда создайте из химических веществ, из материи, другое живое существо, и вы не можете сделать. Невозможно. При всем развитии науки это невозможно доказать, потому что живое и мертвое никогда не меняются ролями, говорится. Живое всегда остается живым, мертвое остается мертвым. Но если копнуть глубже, мертвая материя существует временно. Это скрытый дух, это отдельная тема. Это отдельная философская тема, потому что все изошло из живого источника, где нет мертвой материи. Абсолютная истина — это живое существо. Это чистый дух, то, что мы называем душа, живое существо. Так вот, Бог, это слово принадлежит тому, кто обладает всеми духовными качествами безграничной степени. Так люди обозначают слово Бог, обладатель всего, и мертвого, и живого. Откуда это все? От него источник один. Но как же могла произойти мертвая материя из живого источника? Тут загадка кроется одна. Ее нужно исследовать философски, потому что материя – это скрытый дух. Доказательство – трансформация. Материю можно трансформировать в духовную энергию по свойствам. Вот возьмите человека. Его тело материально. Но если вы займете его сознание в служении Богу, его тело проявляет признаки духа. Качество духа. То есть материя – проводник духовной энергии. Это скрытый дух. Даются очень простые примеры, чтобы понять это. Если берете кусок железа, просто кусок железа, но кладете в огонь, железо раскалится и обретет качество огня. И действие будет как огонь. Вот, материя трансформируется. И задача как бы деятельности, карма, йога, значит, трансформировать нашу деятельность из материальной в духовную. Материальная деятельность, ведущая к смерти, говорится, рождению, это деятельность ради плодов труда, ради собственной выгоды, порождающая жадность, сильные вожделения, желание и привязанность к материи. В результате человек, умирая, рождается снова. Из привязанности, из жадности он не хочет расставаться с тем накопленным добром, заработанным им. Даже время смерти он не хочет расставаться с этим. Он скорбит. Ям-яма писмаран баван. О чем ты думаешь во время смерти, туда ты отправишься? Законы природы. Там ты рождаешься, и вот мы видим, сколько рождается живых существ повсюду, смотрите, сколько различных форм, человеческих, нечеловеческих, животных, растения, это же рождение и смерть, рождение и смерть. Сколько форм жизни, а суть-то у них одна, привязанность к материи. Нам трудно понять, что дерево – это живое существо. Труднее, чем когда мы смотрим человека, который может говорить, смотреть, эмоции, мы понимаем его. Дерево мы не понимаем. Не двигается. Скажешь, не отвечаю. Непонятно, что-то происходит внутри. На санскрите дерево называется друма. Кто-то находится во сне. Оно спит всю свою жизнь. Человек тоже спит. Смотрите, когда начинается ребенок из двух капелек, двух соединений, начинает развиваться зародыш эмбриона. Там уже есть живое существо. Он уже живой. Но его состояние называется сушупти, глубокое бессознательное состояние. Он не знает ни о своем существовании. Поэтому иногда говорят, аборт можно сделать на этом этапе, он еще не живой. Нет, он живой, что глубоко спит. Затем из этого глубокого бессознательного состояния без сновидений в 7 месяцев эмбрион переходит в состояние сна уже. Начинает чувствовать. И что-то даже видеть, видения какие-то. Из сушупти переходит в состояние сна. И только потом, когда уже осознает свое существование в таком полусонном состоянии, начинает двигаться, можно чувствовать, что он начинает уже двигаться, действовать в утробе матери, он хочет выйти, ему там неудобно. Чем больше его сознание развивается, тем больше неудобств и страданий он чувствует внутри. В состоянии сушупти он ничего, как под наркозом, не чувствует. Если вам нужно сделать операцию какую-то, вас тоже в это состояние введут при помощи искусственного наркоза. Сушупти, бессознательное состояние, вы ничего не чувствуете. Но потом вы начнете переходить в состояние сна, вы не сразу проснетесь. А потом сквозь сон ощутитесь еще какая-то реальность, откройте глаза, оп, и вспомните, что это было. Только после этого. Также и ребенок, этот эмбрион развивается из бессознательного состояния, входит в состояние сна. И затем только выходит наружу и открывает глаза, и впервые бодрствует в этом рождении. В этом рождении. Он приходит сюда из бессознательного состояния, поэтому ничего не помнит. И когда умирает, тоже погружается в бессознательное состояние. Поэтому он не знает, что происходит между этим. Это описывают книги ведические. Что же происходит между этим? Сам человек не знает.
Конечно, бывают люди, помнящие прошлой жизни, но это не так уж важно сейчас говорить об этом. Мы большого значения этому сейчас не придаем. Они помнят, потом забывают быстро. Незначительно. Почти все дети 4-5 лет что-то вспомнят, потом забудут. Иногда даже способности у них какие-то проявятся сверх. Все удивятся, что за ребенок родился, какие способности у него. Смотрите, он уже так играет на пианино или на скрипке. И все удивляются, будет смотреть этого ребенка, откуда такая способность в таком возрасте. Это память прошлой жизни. Потом забудут, если не будут практиковать. Итак, мы видим такие странные проявления иногда в жизни людей. Это связано с тонкой памятью. Можно что-то вспомнить, потом забыть. И в этой жизни мы все забываем постепенно. Все уходит в небытие, все наше прошлое забывается. Остается что-то, какие-то крупицы памяти. Наиболее ярких событий, важных для нас. Мать, вы никогда не забудете. Ну, есть разные отношения, я не буду об этом говорить. Но принцип, свою мать вы никогда не забудете, это особое впечатление. Мать, отец, близкий, любовь не забывает. Первую любовь никогда не забудет. Хоть 100 лет назад она была, вы будете помнить. Она останется в вашей памяти. Все остальное, сколько вы заработали, сколько потеряли, сколько было друзей и врагов, все забудете. Все науки, которые изучили в школе, в институте, все забудете. И в следующей жизни вы начнете с нуля. А способность любить, если вы развили в этой жизни, она переходит с вами. Говорит, вот родился такой ребенок, смотрите. Вот видит красивое, или слух у него абсолютный, но врожденное что-то. Это память прошлой духовной практики. То есть наш духовный плод не разрушается, материальный плод разрушается. Поэтому здесь говорится, карма-йога, как же нужно действовать, чтобы не создавать материальных плодов, из-за которых потом мы страдаем из-за потери приобретений. А в Шримад-Бхагаватам об этом сказано следующее. Нунам праматта курте викарма ятиндрия притая априноти насаттумани ята атманоям асан абикришади ассидеха. Из 3 стиха я прочитал один. Одержимые желанием чувственных удовольствий. Люди не знают, что их нынешнее тело, которое причиняет им так много страданий, результат их прошлой кармической деятельности. Хотя тело недолговечно, оно доставляет живому существу множество разных неудобств и неприятностей. Поэтому погоня за чувственными наслаждениями не принесет никому блага. Человек, который не задумывается над тем, кто он на самом деле, проживая свою жизнь пустую, проживает, тот, кто не осознал свое истинное «я», вынужден заниматься кармической деятельностью ради удовлетворения потребностей своих чувств. И сознание, оскверненное желанием чувственных удовольствий, заставляет его менять одно материальное тело на другое. Поэтому человек, ум которого поглощен кармической деятельностью и подвержен влиянию невежества, должен развить в себе любовь к Господу Васудеве. Только тогда у него появится возможность освободиться от материального рабства. Это цитата Шримад-Бхагавата. Здесь говорится, как человек порабощен и как ему освободиться из материального рабства, что, безусловно, интересует любого человека. Никто, ни материалисты, ни верующие люди, ни ученые, ни глупцы не хотят страдать. Ни собака, ни кошка, и ни растение тоже не хочет страдать. Это общая природа жизни, джива-таттвы, жизнь все это. Природа одна и та же. Мы все хотим счастья. Мы все хотим вечности. И мы хотим знания. Это природа любого живого существа. И здесь говорится, поскольку мы желаем знания, люди могут развивать знания. Они могут победить эти страдания. Животное не способно на это. Оно не может задуматься о жизни, понять устройство жизни или познать себя как душу. Человек спрашивает об этом и интересуется. Но если не интересуется, тогда он еще не человек, говорится. Он не оправдывает еще это рождение. Рождение человека означает, что он не должен жить как животное. У него есть особое предназначение и роль, задача, которую он должен выполнить. И когда Шри Прабхупаде сказали, что одна из проблем в мире — это перенаселение, отсюда это напряжение в политике, в экономике, прокормить людей нужно, устроить жилище, конкуренция возрастает, то есть население растет, поэтому сложнее жить. Прабхупада привел пример. Представьте, что вы учитесь в 10 классе школы, колледжа, и вы не выполнили программу обучения. Вас оставляют, переводят на второй год обучения. Такой пример приводит. И если так происходит со многими, то в этом классе, 10, наступает перенаселение. То есть перенаселение означает, что люди не выполняют свою программу, для чего они рождаются. Перенаселение хороших людей, как вы думаете? Честных, святых? Нет, да и тут самим не сыщешь. Перенаселение каких-то странных людей, смотрите, что происходит, которые не выполняют программу рождения, которые хотят жить как животные именно, которые рождаются и снова не выполняют программу, и снова рождаются, пока наконец не деградируют вниз вообще. В низшей форме жизни. То есть сознание деградирует, и люди уже думают, при жизни человеческой думают о животных наслаждениях. Они законы меняют под свои желания. Они формируют уже совсем другие браки. Они совсем уже другое образование получают. Скажите, зачем получать образование, как есть, как спать, как совокупляться, как обороняться? Любое животное это умеет делать без образования. Но человек это изысканно делает, а образование хочет иметь. Вот такие люди уже меняют тела внизу. Другие пытаются реабилитироваться, родиться снова, что все-таки какую-то задачу вы, природа требует от них. Но выполнить или не выполнить – наше решение. Наш выбор. Итак, если человек выполняет эту программу, перенаселения не будет. Он пойдет дальше, выше. После этой жизни, конечно же, эту жизнь проживем как человек. Предопределено. И если будем жить как животное, страдания будем ощущать. И в сердце, и в уме, и физически. Потому что это стыдно, это позорно, это неприятно, это оскорбительно, что я живу как животное, мне так называют. Для человека это неприемлемо. То есть есть тонкий интеллект, тонкое сердце. Человек, он живет любовью, знанием, и он хочет освободиться от страданий. От смерти важнее всего освободиться. Об этом думают современные ученые. Как людей освободить от страданий. Автаназия уже скоро вводится в России. Я не знаю, введена она ли еще, но уже это обширно обсуждается, и желающие есть. Автаназия означает, что вас могут умертвить за деньги. Специальные институты. Гуманно. Я слышал, что когда-то в Японии это была введена автаназия, она тоже много споров вызывала, шума было, даже какие-то там фильмы, публикации об этом, споры международные. Хорошо это или плохо, как с этим быть. У людей всегда разные мнения. Но в любом случае, поскольку суицид очень высок сейчас в процентном отношении, автаназия имеет спрос. Там специально дают инъекции, вот вы просто засыпаете гуманно, приятно, с музыкой, с приятными ощущениями, вас просто умерщвляют, потому что вы жить не хотите. Ну, например, вы тяжелой болезнью больны, и вы так страдаете, что лучше умереть. Говорит, видите, автаназия нужна. Мы освобождаем от страданий людей. И они побеждают. Они побеждают, потому что, на самом деле, люди страдают все больше и больше и больше. А как освободить страдания? Кто знает? А только автоназия. Нет, чтобы человека вернуть в сознание его изначальное, где он счастлив. Они не умеют этого делать, у них нет науки. Умертвить могут. Это прогресс такой науки. Не могут восстановить хорошие семьи, тогда ювенальную юстицию устанавливают, видите, куда идет все. Потому что теряют знания люди. Все, которые записаны в ведах, люди не понимают веды сегодня. Потому что веды понимаются не умом, а качествами. А качество формируется деятельностью. Вот когда мы сменим деятельность, обретем качество, знание откроется нам. Если мы заняты дурной деятельностью, как мы развиваем хорошее качество? Если люди едят мясо, как они развивают хорошее качество? Кто-то сейчас может обидеться, что те, кто есть мясо, плохие качества. Не совсем так. Конечно же, мы хотим иметь хорошие качества, но трудно их иметь, хорошие качества, тому, кто ест мясо. Или живет обманом. Или принимает интоксикации. Это трудная задача, быть честным, скажем. Быть справедливым. Быть добрым ко всем. Для такого человека, кто живет неправильно, это практически невозможно. Вот к кому-то, конечно, добрый, хотя бы к своей собаке, а кого-то ненавидит. Ну тогда чем отличается от собаки? Собака тоже добра к хозяину, а другого с чужим запахом ненавидит. В чем прогресс? Итак, нужно сменить деятельность. И эта деятельность, которую мы здесь описывается, карма-йога, это как раз тот самый принцип. Что лучше? Отказаться от деятельности, автоназия, умереть? Или возвысить деятельность? Здесь говорится, что возвысить деятельность лучше, чем отказаться от деятельности. Невозможно даже отказаться от деятельности. Теоретически мы каждое мгновение что-то делаем. Даже в туалет без усилий, без деятельности невозможно сходить, говорится. Все основано на деятельности. Но если это материальная деятельность, она меня связывает, то как же? Может быть, отказаться от нее? Может быть, не быть вообще? Уйти в лес, или в отречение, или в монастырь хотя бы. Люди тоже так поступают. Здесь говорится, да, это возможно, и тоже может привести вас на более высокий уровень. Но все же лучше деятельность в преданном служении, бескорыстная деятельность, с любовью к Богу, для Его удовлетворения, не для своего. Это лучше, чем бездействие. Здесь в этом комментарии об этом говорится. Что такая деятельность освобождает человека от всех страданий, от всех привязанностей. И даже временное существование этого мира не пугает вас, потому что у вас здесь ничего нет. Ничего нет. Если вас выгоняют из чужой квартиры, вы же не страдаете, не страдаете. Ну, уже поздно, все, пора домой, все, уходите. Все, пора и честь знать. И вы говорите, да, спасибо за угощение, и пошли, потому что у вас там ничего нет. В чужой квартире. Но если вы гоняете своей квартиры, вы умрете. Вы в суд подадите, вы все равно будете драться потом, вспоминать. В момент смерти еще вспомните и скажете, я вот тебя все достану после смерти. То есть есть разница. Если вы знаете, что в этом мире вам ничего не принадлежит, вас не пугает временное существование. Великие мудрецы прошлого были свободны от страха смерти, от всех страхов, развивая это знание, сознание, что этот мир принадлежит Богу, у меня здесь нет никакой собственности. Дорогие мои, в высшем смысле это так. Хотя мы, конечно, владеем тем, что нам выдается как доля, но не забывайте, кому это принадлежит. Вы не хозяин своей квартиры, вы квартира съемщику Бога. Это Его собственность. Даже если вы ее построили, не думать, что вам принадлежит. Представьте, вы нанимаете рабочих, платите им деньги, они вам строят дом. Он говорит, мы его построим, мы будем сами жить. Бог дает нам тело, разум, материал. Мы строим дома и говорим, это мой дом. Бога туда не пущу. Но мы используем энергию Бога. Нужно создавать это. И вот это сознание Кришны называется. Или сознание Бога. То есть в нашей жизни не хватает только вот этого сознания. Поэтому жадность сейчас сильно распространена. Чувство собственности – это основная сила, которая вообще движет этой ложной цивилизацией. Материалистической цивилизацией. Не зависть должна двигать человека. Не чувство ложной собственности, не жадность, а любовь. Здесь об этом говорится. Любовь к Богу. Служите Богу. И вы будете служить всем, друг другу. Вы будете жить в духовном мире. Духовно, все духотворится. Даже несмотря на то, что у нас материальные тела и материальный ум, они могут быть проводниками духа, вечности, знаний и блаженства. Вы осознаете, кто вы, что вы вечное живое существо в знании и в полном счастье, но что вы частичка Бога, вы не можете быть несчастливы. Вы полны этих энергий божественных. Но когда у меня появляется чувство собственности, я себя отсекаю от этого источника. Закрываю, я не хочу связи с Богом. Я закрываю, и тогда я чувствую недостаток, проблему какую-то, нехватку чего-то. Нехватку счастья прежде всего. Начинаю рыскать здесь по этому миру. Где счастье? Где счастье? Где что урвать для счастья? Если не получается взять, то отобрать, завоевать. Но я должен быть счастлив. Потому что я отказался от этого счастья. Когда-то. В каком-то рождении. В этой жизни, может быть, такого факта не было, в чем вы меня обвиняете, но нет. Ты это сделал раньше, ты не помнишь. Ты много чего не помнишь. Ты Бога-то не видел. А ведь он в твоем сердце находится. А ты даже не знаешь об этом. Почему? Потому что ты рождался уже множество раз в невежестве. Множество раз в забвении. Всякий раз, когда ты рождался, ты ничего не знал. Все забывалось. Но человеческая форма жизни означает, мы должны вспомнить, увидеть. Как на самом деле работает вся эта махина, и что я тут делаю? Это такая махина, и как она работает потрясающим образом. Мы учимся у нее. Там такое знание, там такой разум вокруг нас. Надо это заметить, надо увидеть Бога, увидеть этот разум. И понять, что я должен делать по отношению к этому высшему разуму, а не по отношению к своим эгоистическим потребностям. Итак, гьяни. Или знание гьяны, или знание о том, что я не материальное тело, а вечная душа, еще недостаточно, чтобы обрести освобождение. Человек должен действовать как душа, иначе ему не удастся вырваться из материального плена. Однако деятельность в сознании Кришны и кармическая деятельность далеко не одно и то же. Деятельность в сознании Кришны помогает человеку духовно развиваться, ибо она основана на истинном и совершенном знании. Одного отказа от кармической деятельности еще недостаточно, чтобы очистить сердце от условной души, от материальной скверны. Нужно еще сознание Кришны. Например, я отказываюсь в пользу кого-то, но жертвую, но нужна помощь человеку. Я говорю, хорошо, вот тебе мои деньги, можешь не отдавать, не возвращать. Просто я хочу тебе помочь, ты же страдаешь. Ну и все, мы друзья. Возьми от всей души. Этого недостаточно. Кто скажет, почему? Это прекрасный поступок. Люди его оценят, безусловно. А потом забудут. Вот вы служите близким людям, детям, мужу, жене. Вы со всей, от всей души хотите счастья себе и другим, близким людям. Вы делаете все, что возможно. А они это оценят? Стране служите? Ну, спросите свою жену, ну что, ты счастлив, ты полностью довольна? Это что ты такого сделал? Денег мало. И она сразу укажет на то, что на самом деле нет, недостаточно. У мужа спросите, ты довольна служением? Да ты мне надоел с ним служить. Ты все делаешь как-то странно, меня раздражает больше. Никто не доволен, смотрите. Спросите свою страну. Довольны мной, народ. Я же хожу на работу, я тоже... Участвую во всех этих вещах, плачу налоги. А кто ты такой? Мы тебя не знаем вообще. Вроде бы вы делаете хорошие вещи. А потом говорите, а никому это не нужно, никто не оценивает. Пока не будете служить Богу, никто не оценит ваши поступки. А если даже жизнь отдадите за коммунистическую Россию, через 70 лет все это забудут. Это было тогда, сейчас коммунистов нет. Вы бесполезную деятельность совершили. Никому это сейчас не нужно. Видите, что происходит? Посмотрите на историю внимательно. Посмотрите внимательно на историю. Все наши попытки служить просто друг другу и человеку не увенчаются успехом и счастьем. Пока вы не будете служить Богу, который на самом деле это оценит как? Он вам не пошлет разум и великие качества. Потому что его удовлетворить ничего не стоит. Ему не нужно от нас ни деньги, ничего другое. Он самодостаточно, он увидит все. Ему нужна только наша любовь. Если мы с любовью делаем простые вещи, жизнь становится великим достижением для нас, потому что свыше приходит безграничная поддержка. Патрам пушпам халам тоям. Йоми бхактя праячайте. Ангель Бхагавадгите. Что значит удовлетворить его? Как? Возьми цветок. Или фрукт. Листок. С дерева. Или съедобную траву какую-то. Или немного воды чистой. И предложи мне с любовью. Достаточно. Я буду доволен. С любовью. Без любви ничего не принимаю. Он благодарен. Он не забудет ни одного вашего духовного вклада. Люди могут забыть. Он не забудет. И он поддержит, даст разум. Награда для человека. Где вот взять разум? Вот в чем проблема. Все вроде есть у меня. Все шансы быть счастливым, только я не понимаю как. Проблема. Читаю книги, но так и не могу сказать, как же мне быть счастливым. И желаю счастья своим детям, но не знаю тоже, как мне быть счастливым. Уж как-нибудь постарайтесь сами. Я пытался, вот, ну, но у вас, может быть, получится лучше. Попробуйте. Нет знаний, нет разума. Куда вы подевали этот разум? Утратили? Да, говорится, можно утратить знания, а можно обрести его. И деятельность ради плодов означает, что она крадет наше духовное знание. Очень трудно понять Бога жадному человеку. Очень сложно, невозможно завистливому человеку осознать Бога. То есть пока человек убивает животных, занимается незаконным сексом, это все продукты зависти, он не сможет понять Бога. Вот видите, мы даже иногда не знаем, как это связано с завистью убийства животных или аборта. Мы даже не можем провести параллели с этим, потому что у нас не хватает знаний. Ну какая зависть? Я просто хочу выжить в этом мире. Вот поэтому убиваю животных, и я детей освобождаюсь, потому что не способны моих поддержки, у нас нет денег, у нас экономическая проблема, а вы говорите, зависть. Нет, это зависть, дорогие мои. Это всего лишь все оправдания, аргументы. По факту, говорится, это зависть к другому живому существу. Я хочу выжить за счет другого живого существа. Это зависть. Я думаю, что я продлю себе жизнь, если убью вот это живое существо. Я буду жить, понимаете? Я. Кто такое вообще животное? Да никто. Я важен. Оно глупое. Разве нельзя убить и съесть? Почему нет? Но если вы посмотрите на Бога, вы так никогда не скажете. Если в вашей семье есть какой-нибудь брат глупый от рождения, неразумный родился, умственно отсталый. Вы не скажете отцу, отец, давай съедим его. Он все равно глупый, как животное. Разве отец согласится? Какой бы он ни был, это все дети Бога, говорится. И ахимса — это высший принцип нравственности. Никому не причиняет зла и боли здесь. Не покушайся ни на чью жизнь. Вот живи, скажите, как так можно жить? Разум для этого нужен. Если вы не можете найти выход из этой ситуации, значит, нужен разум. Как же? Кто-то же живет там. Раз кто-то сказал об этом, кто-то освоил это искусство деятельности, не причинять никому зла. Это высшая, говорится, деятельность, высшее искусство, тут высший разум действует. Как вы можете никого не съесть? Даже если вы вегетарианец, вы кого-то же съедите, все равно. Что это за разум? Как нужно это сделать? Да, говорится. Имеющий духовный разум знают, что пища вегетарианская должна быть освящена, предложена сначала Богу. Так не совершает никакого насилия над живыми существами. Что когда вы предлагаете Богу эту пищу, все эти живые существа, приготовленные, освобождаются от кармы в этом процессе. А то есть освященная пища, это очень не просто пища вегетарианская, она полна греха тоже. Освященная пища должна быть. Также в прошлом когда-то наши предки далекие совершали жертвоприношение животных. Умели это делать? Иногда делали. Никто каждый день мясо никогда не ел. Если говорить, заглянуть в древнюю-древнюю культуру, не вот близлежащие там сотни лет, а дальше, изначально ведическую культуру, это было очень регулируемо. Не истребляли жизнь, уважали жизнь. Если и ели мясо, то только жертвенно, и это была очень квалифицированная деятельность. Сейчас эта квалификация утрачена, человек понятия не имеет, что такое жертвоприношение. Он просто поедает мясо и все. Но другого ничего не осознает. Как в этой передаче, которая в Астане состоялась, злоупотребляет мясо. Дальше сейчас обычный ученый согласен с этим, что современный человек злоупотребляет мясо. Отсюда все проблемы. И много проблем отсюда исходит. Итак, карма-йога – это деятельность, согласованная с законами Бога. Так скажем. Например, если мы следуем заповеди священных книг, это хорошая деятельность. Это хорошая предписанная деятельность. Если мы согласуем деятельность со своими желаниями в угоду себе, это не согласованная деятельность. Это и есть причина рабства в материальном мире. Совершая зло кому-то, я совершаю зло самому себе на самом деле. Викарма переводится как деятельность, направленная против себя самого. Вы кому-то делаете плохо, но это викарма называется. Против себя же действуете. Вы создаете себе лично врага. Вы думаете, я его убил, его больше нет. Нет, в следующей жизни с ним встретитесь. Законы кармы таковы. Вы не сможете обойти. Это невозможно. Это будет ваша дорога, вы туда и придете. Вы столкнетесь лицом к лицу с этим врагом, и он ответит. Он просто время придет. Это сравнивается в ведах, что любой поступок подобен семечку, которую вы сажаете в почву. Что посеешь, то пожнешь. И не сразу, может быть, эта семечка вырастет этот плод. Нужно время. Таких семян мы много-много рассыпаем, много чего делаем в разных направлениях. Но принцип такой, семечко постепенно будет расти, даст всходы, несомненно. Только потом оно распустит листву, проявится и больше еще. В конце концов, там появится зависть, цветок, и образуется плод. В зависимости от этой деятельности, плод будет разного вкуса. Что посеешь, что пожнешь. А если это был горький поступок для кого-то, вырастет горький плод. Но это значит, что я должен его съесть. Тут вы не можете сказать «не буду». В этом примере это невозможно. Вы должны его съесть. Как, например, есть ситуация, когда вы не можете выбирать, вы должны, вы будете это делать, хотите или не хотите. Нарушили закон, вы не хотите в тюрьму, вам придется сесть. Это горький плод. Вот. Нет выбора. И также счастье приходит. Хотите, не хотите, вдруг раз, и улыбнулось счастье. Почему? А вы семечко посеяли когда-то хорошее. Оно тоже выросло. Параллельно с этим созрело, листва образовалась, зависть, цветок и, наконец, сладкий плод в вашей жизни пришел. И вы тоже должны его съесть. И так чередуется счастье, несчастье, потому что мы совершаем разнообразные поступки. Встретите человека, который делает только добро или только зло. Нет, смешанно действует человек. И плоды тоже смешанные. То зима, то лето, то приятно, то неприятно, то друг, то враг. Что это? Это мои прошлые деяния. Теперь нужно внимательно смотреть, что же сейчас, какие семена разбрасывают в своей жизни. Говорится, человек не сможет эти вещи различить. Человек не сможет установить религию в обществе. Абсолютную истину нет. Он всегда ошибется. Для этого нужны священные книги, саду и гуру, чтобы отличить, что хорошо, а что плохо. Что мне делать, а что не делать. Потому что эти вещи очень смешиваются. Например, мирское благочестие. Благочестивый, хороший человек, но он же запоминает, сколько он для вас сделал. Если вы хотя бы даже благодарностью не ответите, он станет вашим врагом. Видите, благочестие вроде бы, и тоже враг появляется. Вы же не оцените, как он хотел. Вот в чем дело. Вы понимаете, что я говорю? В семье или где-то вы же совершаете служение. И вы же запоминаете, у вас счетчик же есть, говорит, сколько вы сделали, и сколько должны получить. И не получаете столько, сколько нужно. Вот и ругаете в семье. Я столько работаю, столько делаю. А ты? Ты должен то-то, то-то мне. Нет, ты должна мне то-то, то-то. А вы, дети, вы должны мне то-то, то-то, то-то. Я состарилась уже, я состарился. Вы всем не должны. Потому что я столько работаю. Каждая семья говорит, я столько работаю, я столько сделал доброго, а вы мне ничего. Вот к чему приводит мирское благочестие. Снова друг и враг. Поэтому нужно служить Кришне, говорится. Карма-йога. Вы действуете в угоду Кришне. Карма означает ягня, жертва для Бога. Если вы всей жизнью пожертвуете для Бога, вы ничего не теряете, у вас не появляется ни врагов, ни друзей. Вы смотрите на все живые существа равно, как на собратьев, как на частичек Бога. Вы друг каждому, и все живые существа, друзья вам, говорится, так вы видите все, равным образом. Вы не различаете, человек это ли животное, или растение, или собака, или возвышенный ученый. Вы видите душу, а это карма-йога. Потому что вы действуете духовно на благо всех живых существ, когда служите Богу. Как только вы пищу положите в желудок, пища распространится по всему телу, эта энергия. Достаточно служить Богу, говорится, когда все будут удовлетворены, и человечество, и другие живые существа, и полубоги на небесах, и министры, и все остальные. Если вы на самом деле вы совершаете карма-йогу, результат благотворный для всех, говорится. Но даже если вы преследуете благо своей нации, все равно кому-то это не понравится, другой нации это не понравится. Все равно впадете в двойственность, все равно впадете в политику. Пока живое существо не осознает, что оно слуга Бога, а не только слуга нации или семьи. Главная вещь в этом заключается. А после служения Богу, вот тогда я слуга нации, вот тогда я слуга семьи. Только после этого. Это номер один то, что мы должны познать в этом мире. Я слуга Бога, я здесь живу короткое время, я должен совершить служение, предназначенное для этого воплощения. Выполнить свой долг перед Богом. Что я попал сюда, в материальный мир, потому что отказался от преданного служения. Вот я и родился в материальном теле, с материальными желаниями, на выживание брошу, в поте лица своего тружусь, чтобы заработать кусок хлеба. Это наказание. Жизнь материальная – это наказание. Ну, конечно же, с уважением к живому существу, то также может быть счастливы по-своему. Бог уважает жизнь в любой форме. Деятельность сознания Кришны помогает человеку духовно развиваться, ибо она основана на истинном и совершенном знании. Одного отказа от кармической деятельности еще недостаточно, чтобы очистить сердце, обусловленное душе от материальной скверны. Нужно еще сознание Кришны. Пока наше сердце нечисто, мы будем вынуждены заниматься кармической деятельностью. Но деятельность сознания Кришны избавляет человека от кармы, а значит и от необходимости действовать на материальном уровне. Поэтому деятельность в сознании Кришны лучше отказа от деятельности, при котором всегда остается опасность падения. Если человек, лишенный сознания Кришны, отрекается от мира, его отречение неполное. Это подтверждает Шрила Рупа Госвами Бхакти Расамрита Синту Прапана Чикатая Гутья Харисам Банди Вастуна Мукшу Би Пари Тьяго Вайрагьям Халгу Катхете. Если люди, стремящиеся к освобождению, отрекаются от предметов, которые так или иначе связаны с Верховной Личностью Бога, считая их материальными, их отречение называется неполным. Отречение от мира можно называть полным лишь тогда, когда оно основано на понимании того, что все в этом мире принадлежит Господу, и что никто не имеет права считать себя собственником чего бы то ни было. Вот оно истинное бездействие в действии. Вы действуете для Бога, значит, вы бездействуете в этом мире. Когда вы действуете для себя, тогда есть карма. Когда вы действуете для удовлетворения Бога, кармы нет. Это приравнивается к полному бездействию. Никаких последствий не получаете. Вообще. Это чистая, называется, нишкам карма. Без желания результатов. Только из любви к Богу. И ко всему живому. Это высокий уровень, несомненно. Но этого можно достичь в одной жизни. Так от чего же нам отрекаться? Тот, кто знает, что все является собственностью Кришны, всегда отрешен от мира. И поскольку все принадлежит Кришне, надо все использовать для служения Кришне. Такого рода деятельность, то есть деятельность сознания Кришны, совершенна. И любые потуги саньяси майявади отречься от материальной деятельности не идут с ней ни в какое сравнение. Такая сегодня была избрана тема. Карма-йога. Деятельность сознания Кришны. Еще раз стих прочитаем. Верховный Господь сказал, и отказ от деятельности, и деятельность в преданном служении ведут человека к освобождению. И все же действовать в преданном служении лучше, чем отказаться от деятельности. Какие-нибудь вопросы, дополнения, пожалуйста.
Каково сознание человека, победившего страдания?
Как в этом вопросе уже есть ответ, похоже. Победил страдания, счастлив, умиротворен человек. Умиротворение – один из первых признаков такого человека. Шамо, дамо, тапо, шаучам – это качество брахмана. Шамо – умиротворение на первом месте. Знание о душе делает человека умиротворенным, уравновешенным. Это означает, что он освободился от страданий. То есть он не страдает, как обычный человек. Например, есть одна знаменитая проповедница в Америке. Она, я думаю, больше психолог. С такой позиции она общается с людьми, она очень известна. И она говорила о проблеме актуальной в Америке сегодня среди людей. Какая сейчас проблема для всех людей главная? Она выделила один момент и сказала, что проблема сейчас в том, что люди стали более уязвимы, чем раньше. Ко всему. Более обидчивы. Легко травмируются, легко расстраиваются и с трудом восстанавливаются. Вот это серьезный вид проблемы нашего поколения. Вот видите, от чего люди страдают? По незначительным вещам, по всяким пустякам, что они уязвимы. Вот такое состояние. Но это означает, что они сосредоточены полностью, еще больше и больше сосредоточены на чувственном наслаждении. Я постоянно жду счастья, хороших слов, уважения, денег, заботы. И не получаю. И вот тут у меня проблема, что я жду, я настаиваю, я жду и не могу дождаться. Я гневаюсь, раздражаюсь, я обижаюсь, не могу прощать. Я стал более требователен к тому, чтобы я был счастлив от других. Поэтому семьи разваливаются, государства разваливаются. Разлагаются государства, получается, с этой точки зрения. И вот наша задача стать неуязвимым к этой двойственности. Равновесие. Когда вы понимаете, что вы душа, вот тогда вы можете воспринимать равно поражение, победу, успех, неудачу, потерю, приобретение. Вы осознаете более высокий уровень жизни, поэтому вы не страдаете. Но вы тоже можете болеть, терять, приобретать, но не страдать при этом. Вы очень умиротворенный, внутри счастливый человек. Как бы несколько блаженным, так сказать, внутри себя. И первое качество – это шама, умиротворение. Да? Громче. Если служение Богу совершается с какими-то мотивами. Богу Богова, а мне отдайте мое, говорится. Так, если происходит, что-то к Богу идет, и что-то к вам приходит. Частичные какие-то реакции. За что-то мы ответим, раз мы хотели извлечь какую-то выгоду из этого свою, то какая-то реакция придет. Ну, слабо, потому что все-таки мы служим Богу. А Бог всепрощающий, мы этим пользуемся. Мы потом раскаиваемся, конечно, и нас прощают. То есть он милостивый. Поэтому, конечно, иногда преданные тоже могут злоупотреблять какое-то время. Но Бога вы не обхитрите все равно. Он добрый, конечно, но он самый разумный. Вы не сможете его обхитрить. Ни подкупить, ни ничего не сделать. Поэтому он научит. Надо продолжать просто. Потом не заходите ничего, никаких мотивов не останется. Да, просто.
Там говорится, что саньяси, майвадзе, они совершают покупки. И также говорится, что деятельность преданного служения лучше, чем просто отвлечение. Тут получается, как бы у меня вопрос, как бы это относительно варны, или это, ну, если человек саньяси, ну, то есть плашет на саньяси, для саньяси это хорошо, а если он не саньяси, то для него лучше кармическая деятельность. И из этого создается впечатление, некоторые люди, которые следуют индуизму, они начинают, они говорят, что я саньяси, мне надо отрекаться, так как для грехаса вам надо кармической деятельности заниматься. Или деятельность, которая не несет никакого плода.
И как вопрос формулировать? У каждой варны, ашрама, есть свои обязанности, есть урок деятельности, это правильно?
Индуисты, держатся индуизма, они... Вот это понятие карма-йоги неправильно подносится. Получается, что сознание Кришны это совсем другое, не карма-йога. Почему именно Прабхупада дает карма-йогу, как именно сознание Кришны? Как индуистов убедить в том, что карма-йога это бизнес сознания.
Индуистов не надо убеждать. Нужно в Казахстане рассказать.
В Казахстане есть индуист.
А, ты про индуистов в Казахстане. Я думаю, что чем больше мы сами постигнем эти секреты деятельности, тем больше сможем объяснить людям. Нам нужно самим как бы глубоко утвердиться в этом знании, отказаться от кармической деятельности, а действовать именно для удовлетворения Бога. Что бы ни делали, научиться этому искусству деятельности. И тогда люди, конечно же, будут с удовольствием воспринимать, слушать, потому что это искусство очень высокое, это серьезное достижение. И каждый захочет достичь что-то серьезное в жизни, будет спрашивать, как это делать. Как я смогу сделать так же? Я хочу так же научиться действовать. Нам нужно научиться этому, прежде всего. Теоретически уже можете говорить, да, зная философию, уже можете что-то объяснять, как, разъяснять какие-то вещи. Это для ума тоже важно, что ум запутанный, вот так вы распутаете ум. Но потом мы должны научиться действовать в этом знании. Гьяна, вигьяна должна быть. Действовать потом в этом знании. Это еще лучше. Поэтому изучаем философию и применяем, действуем. И так мы сможем распространить знания. Саньяса в наш век запрещена. А ты знаешь его. В Кали-югу запрещена саньяса. Но какая саньяса? Карма саньяса. Отречение от деятельности запрещено. Это невозможно в наш век. Поэтому саньяси тоже занимаются деятельностью. Но какой? В сознании Кришны. Если вы распространяете книги всю жизнь, книги Прабхупады, вы саньяси. Какая это кармическая деятельность? Вы книги распространяете. Живете на пожертвования. Вы никому ничего не должны, вам никто ничего не должен. Никакой кармы нет. Или вы просто харинам проводите по всему миру, фестивали, где воспевали святых имен. Никакой кармической деятельности. То есть саньяси занимаются духовной деятельностью. Но изначально саньяса означает отречение от всякой деятельности. Вот садитесь в медитацию и все, и уходите там в Гималайи. Это саньяса. Или в лес. Кали-югу это не рекомендовано. Действуют все. И саньяси, и семейные люди. Все действуют в сознании Кришны сейчас. Таково решение. Сейчас, если вы выделите хоть один ашрам из всех остальных, люди будут завидовать. Не делайте этого. Не создавайте культ из какого-то ашрама или варны, из какого-то человека. Знайте одно, что мы все слуги Бога. И воспевая святые имена, мы это хорошо чувствуем, что вместе мы счастливы. Вот что важно. А не то важно, кто саньяси, а кто брахмачари, а кто грехаст. Кто у кого сколько денег, кто у кого сколько власти и так далее. Это не важно.
Как восстановится
варнашрам? Как восстановится? Ну как-то восстановится, наверное, со стены начнется, мне кажется. Раз тут спрашиваете по стане, значит тут начнется, скорее всего. Столица все-таки. Она восстановится. Так же, как растет дерево. Она проявится, так скажем, по нашему твари. Ее нельзя установить внешними какими-то усилиями, скажем, ну, политическими какими-то доктринами или формацию какую-то организовать, своими структурами это сделать. Это невозможно. Через самоосознание установится естественное, как бы, вот это устройство общества, природное, основанное на природе людей. Не на деньгах, не на престиже, на природе человечества. Когда мы научимся уважать все формы жизни, становится варнашрама твара. Если кто-то думает, дворник – это не учитель в школе, большая разница, варнашрама нельзя установить. Пока вы видите, вот эти, дискриминируете эти вещи, невозможно стать варнашрама твара. Это все гордость. И когда мы увидим равенство живых существ, когда перестанем поедать живых существ, есть только освященную пищу, когда это в сознание, в культуру войдет, варнашрама дхарма становится. когда будет уважаться любой труд и любая природа. Не будет престижа среди людей. Не будет желания доминировать над кем-то. Вот тогда установится варнашрама дхарма. Это вопрос развития сознания, а не манипуляции политических или оплаты. Это нужно изучать Бхагавад-гиту. Прежде всего, для сознания нужно жить, для развития сознания. И вы видите, общество уже меняется в этом направлении, потому что распространяется это послание уже сколько десятков лет. Это сильно влияет на общество всего мира. Я здесь был впервые лет 25 назад в Астане, с лекциями. Все очень сильно изменилось в это время. В то время это было невозможно давать такие публичные лекции. Люди были совсем другие, они были враждебные. О вегетарианстве вообще это слово лучше было не произносить в Казахстане. А сейчас конференции проходят по хабару. На глазах это происходит. И когда говорите «карма», любой школьник на улице уже знает, о чем он говорит. Реинкарнация, все молчат, думают, никто не спорит. Я же помню, да, сам Назарбаев столько сделали. И я же помню, сколько, что было 20 лет назад в Астане. Все спали просто. Весь город на лифте перевалил. Даже сами говорили, мы, говорит, тут спим. Я думаю, не знаю, что спят все, почему, что за Астана, что за место такое? Такие добрые, такие сонные, такие, знаете. Не просыпаются, не приходят сонные, сидят сонные и выходят такие же сонные. Не понимаешь, что ты сделал, тут 2 часа говорил, непонятно, понимают ли, не понимают что-то.
Холодно.
В России не меньше холодно, но там бурлит все. Ну, разные сочетания бунт, понятно, разная природа. Но так или иначе, мы говорим, что перемены колоссальные. Сейчас-то никто не спит здесь. Так, дремлют немножко, но уже проснувшиеся люди. К знанию. Серьезно? Разница колоссальная. А всего-то прошло 20 лет. Это же не так много. Человека нужно пробудить. Кто ты? Душа? Частичка Бога? Чего ты споришь? Ты же не сможешь это опровергнуть. Что ты, Бог, что ли? Он, конечно, устыдится чуть-чуть, если он разумный. Конечно, не Бог. Ну, так, значит, ты слуга Бога. Придется принять, ну что делать, если разум есть. Если есть ослиное упрямство, я больше не пойду на лекцию. Так можно решить еще вопрос. Там говорят, что я слуга. Не пойду на лекцию. Она говорит, мясо есть нельзя. Не пойду на лекцию. Не хочу ездить в гарнир. То есть знаний никаких у людей. И самое высшее достижение этой цивилизации, знаете, что вы не отгадаете ни за что. Ни автомобили, ни самолеты. Унитазы в квартирах. Только ради этого люди живут в городах, поймите. А потом уже покупают машину. Унитаз, вот символ прогресса современного. Да, туалеты. И вся Европа победила Запад, весь мир вот этими вот сантехникой. Европеизированы, это идеальными. Когда мы впервые уехали тогда из Советского Союза за рубеж, мы приезжали в Финляндию, ехали в Швецию. Приятные пошли в туалет на вокзале. Выходят и говорят, ты был? Где? Что вы думали? В туалете был. Да не было, не хочу я в туалет. Я знал, что такие туалеты на вокзалах в России. Примерно за 0,5 километра вы уже знаете, где туалеты. Те вот советские вокзалы и советские туалеты. Я вам говорю, за 0,5 километра минимум вы уже знаете точно, где находится туалет. Разило, прошибало все вокруг вообще. Это, естественно, был туалет. Вот так вот. Ты был? Сходи, пожалуйста, жена говорит, сходи, посмотри. Вот это было достижение. Вот это был шок у меня вообще. Пахнет ландышами, потом розами, потом фиалки ночные. Там души, там все чисто, там можно сидеть на полу вообще. Там идеальная чистота, туалет называется. Даже в туалет пойти стыдно вообще. Кондиционеры, там все мгновенно все восстанавливается, понимаете, там жить можно вообще. Никто уходить из русских не захотел из туалета. В туалете лучше, чем на улице. Это было такое достижение, смотрите. И там те же вокзалы мы видели, какая чистота, боже мой. То есть такой контраст был, смотрите, это достижение. Все захотели вот так в чистоте жить, вот, вот чтобы не было этих запахов, вот этих отвратительных вещей, которые от нас исходят, понимаете? Они так все устроили, что от нас только вот благоухание исходит. Мы в раю просто живем. Это просто унитазы, понимаете, все время. На этажерке. Если поставить унитазы, все водопроводители будут, что живут в раю. Что плохого запаха нет. Запах – серьезная вещь. Одно из самых сильных вещей, которые влияют на нашу жизнь, дают оценку жизни. Если вы видите красивого человека с дурным запахом, вы больше не будете с ним общаться. То есть, когда он начинает говорить, вы теряете сознание от запаха, вы больше никому не подойдете. Запах очень большое имеет значение. И они решили проблему с туалетами и с запахами. Они, главное, должны решать вот эту проблему. И люди думают, что это развитие цивилизации. Они купили нас на эти чувства, понимаете? Но развитие цивилизации не в этом. Потому что ум тоже имеет запах. Разум тоже имеет запах. И душа, она тоже может быть нечиста. Она тоже имеет запах. Вот от этого запаха нужно устраниться. Вот это прогресс. Это хорошо, что есть вот эти внешние, как бы, гигиенические вещи. Никто же не отрицает. Но мы смеемся, потому что это лишь единственное достижение современной цивилизации. А ведь душу тоже нужно очистить. Вы очистили туалет и думаете, прогресс. Хорошо. А дальше что? И вы на этом остановились, но это смешно. Вот раньше ходили вот туда, вот на улицу, знаете, в туалет, а сейчас у нас унитазы в квартирах. Цивилизация. Я согласен. А дальше что? Если дальше этого ничего нет, то тогда смешно. В этом случае смешно. Это надо принять. Это тоже гигиена. Ничего плохого там нет. Но дальше-то что? Разуму не хватает идти дальше. Смотрите, вот что с нами происходит. Еще есть голубые унитазы, там, знаете, разные их модели. Более современные и так далее. И машины также они лакируют и полируют, и все новые модели, все для больших удобств. И думают, что это прогресс. А как насчет очищения ума, сердца, мыслей, поступков, речи? Не знаю. Для этого есть закон, правоохранительный орган. Можно в суд подать на кого-то. Вот так можно решить. Если кто-то плохо говорит о тебе или плохо действует, иди в суд разбирайся. Если кто-то попытается убить тебя, тоже он ответит. Это все, что можно сказать человеку. Почему мы не можем создать мир среди людей? Это же главное. Так люди уже не верят даже в мир. Говорят, это ваша утопия. Не будет так, потому что человек жадный по природе, не говорят. Они устанавливают как истину. Серьезная проблема. Да, вопрос.
Я сегодня слышал, что в современном мире утвердилась новая религия, или как она уже не новая, капитализм была.
Новая религия?
Ну, не совсем новая, но как она появилась.
Капитализм.
Капитализм сейчас вычислено вообще понятие религии. К религии относится как национальность. А самое важное ценность сейчас в обществе это капитализм.
Капитализм. Да, ничего нового. Деньги и женщины, ничего нового. Так и написано в Коране. А теоретическая цивилизация – это деньги и женщины. Поклоняются деньгам и женщинам.
Получается, что даже бедному надо специалисты, они хотят деньги заработать, главные машины, квартиры.
Преданные? Но они для Кришны же стараются. То есть вы преданные, вы должны ехать на хорошей машине, верно? Как Прабхупада говорит, если к вам Бог придет в гости, вы встретите на золотом автомобиле или на металлическом. Надо заработать на золотой автомобиле, вдруг Кришна придет. На чем повезете? То есть если вы на самом деле можете занять это в служении Кришне, да, тогда имейте дома, там, не знаю, небоскребы, машины, самолеты, имейте. Но для себя не ройтесь в яму. Намного жизни вперед.
Деятельность может тоже бывает разная, можно действовать выполняя какие-то ведомственные обязанности, как бы слышать о том, что это там education интересует, там мужу, служим, детям, еще что-то. А можно действительно действовать непосредственно там с уже как бы активно каким образом, упреждая свою деятельность. Чему тут почти не надо?
Очень хорошо вопрос. Шрейс, пресс. Пресс – это непосредственная деятельность приятного рода. Скажем, что-то приятное – это прейс. А шрейс – это конечная цель. Например, вы хотите для Кришны заработать деньги, чтобы создать центр какой-то духовный. Так. Для этого думаете, я буду работать, заработаю деньги. И вот тут смотрите, это шрейс – конечная цель. В этом случае вам придется что? Вставать утром, делать свои утренние обязанности, гигиену, принимать завтрак, потом выходить на улицу, садиться в машину или в транспорт какой-то, ехать на работу, верно же, общаться с начальством, среди с подчиненными, получать эти деньги. Весь этот процесс, если есть у вас шрейс, включается в служение Кришне. Важно знать цель, зачем вы это делаете. И тогда весь процесс становится уже нишкам карма, как мы говорим. Внешне вы делаете то же, как все, но сознание все развивается другое. Это же сознание Кришны, это не что-то, это сознание. Вы внешне ничего не меняете. Если вы читаете Бхагавад-гиту, изучаете, не меняйте ничего внешне. Даже одежду не меняйте. Попытайтесь изменить сознание, развить. Потому что иначе подделка. Я одежду сменил, все сменил, а сознания нет. Внешне я выгляжу как цивилизованный человек, видите. Но кого я обманываю таким? Только себя. Здесь наоборот. Оставайтесь на своем месте, ничего не меняйте, изучайте Бхагавад-гиту. Работайте, как все, живите семейной жизнью хорошей, как все, но развивайте свое сознание. Вот что важно.
Говорят, что незнание не освобождает ответственность. Если, например, человек знает, что у него есть грех, и продолжает кушать, то есть не знает и кушает мясо, и вполне себе счастлив и пребывает, то есть это получается неосознанный как бы грех. Но если человек знает, что это грех, и продолжает это делать, то есть какой способ, то или знаковый?
Если человек не знает и совершает грех, или знает и совершает грех, разная ли ответственность? Да, несколько разная ответственность. Разная. Безусловно, когда человек знает, что это грех, и делает это хуже. Это даже уже не грех, а хуже в том, что это уже становится аппаратом оскорбления Бога. Вы знаете, что Богу не нравится то, что вы делаете, но продолжаете делать. Это уже оскорбление по отношению к Богу, не просто грех. Грех – это не такая уж большая проблема. От греха можно очиститься, а вот от аппарата очиститься сложнее.
Замечаю за собой, что начинается вот такая вот оценка ситуации, оценка людей. То есть это белое, это черное, это красное и так далее. То есть автоматически. Ты не контролируешь себя, но это такое. Автоматически происходит. И потом вот бывает по времени так, остановись. Ну так не надо делать. Но все-таки идет эта оценка.
Оценка людей.
Не то, что людей, вообще всего.
Всего.
Там, ситуации, погоды, да. То есть идет какая-то больше не претензия, но просто критика, да, вот такая. То есть мне это нравится, это нет, это белое, это черное и так далее. То есть,
для того, чтобы избежать вот этих вот оценочных проблем в голове, это все мы оцениваем, да, плохо, хорошо, и всегда будем автоматически это делать так, настроена наша природа внутренняя, необходимо совершать благотворительность. Например, распространяете просад на улице, всем без разбору, и все, и вы освобождаетесь от всех оценок. Или вы ходите книги распространять, освобождаетесь от всех оценок. В процессе вы это. Именно когда благие вещи делаете людям. Вы же самое высшее благо, когда вы знания распространяете. Если вы сейчас сядете сюда и начнете давать лекцию о Бхагавад-гите, вы освободитесь от всех оценок, как пришедших людей. Сначала вы увидите, что они разные. Молодые есть, немолодые есть, разное образование, разный разум, все. Но в процессе, когда вы даете знания людям всем одинаково, вы освобождаете всех этих оценок. Они на вас не влияют. Даже если это мужчина и женщина, а это не влияет на вас. В этом процессе вы освобождаетесь, называется нижгуна, вне материальных качеств. Поэтому будьте в процессе.
Вот, анализировав то, что вы говорили, я только вопрос, почему в Казахстане меньше количество людей, но очень мало численности, и больше женщин?
Не только в Казахстане. Сейчас в Западном мире больше женщин, практически повсюду. Один наш знакомый индус приехал в Алмату, в гости, несколько лет назад, и попросил погулять по городу, просто пешком. И первое, чему он удивился, что где мужчин? Мужчин мало. Ну, такая статистика была. Он был очень крайне удивлен. И тогда, после него, уже когда я в Индию поехал, я стал смотреть специально, там мужчины, там больше мужчин. И почему? Ну, есть ответ на этот вопрос определенный. Есть механизм. Наверное, вы замечали из исторических сведений, что этот механизм работает вне нашего вмешательства. Например, перед войной рождаются мальчики. Замечено. А с другой целью девочек больше будет. Но также иногда механизм начинает барахлить. И вот когда уже стабильно женщин больше, чем мужчин, то сбой механизма дают изначально. Природный механизм сбит. То есть человек что-то нарушает серьезно. И что же нарушает? Как выясняется, если исследовать тему мужчины и женщины, девочка рождается, когда женщина сильнее в этих отношениях, чем мужчина. В интимных отношениях. Доминирует. Мальчики рождаются, когда мужчина доминирует в этих отношениях. И вот смотрите, сейчас девочек больше. Означает, что женщины доминируют. Если мы это отрегулируем, мальчики будут появляться больше на себя. Вот. И в прошлом люди могли это регулировать. Это разум и йога называется. Они могли знать, когда нужно доминировать, когда нет. Смотря что вы хотите, какой результат получите. Они могли управлять в какой-то степени этим процессом. Например, если мужчина слишком много занимается сексом, часто слишком возбужден, он слабеет. Рождаются девочки. Если мужчина аскезу совершает, воздерживается, там деятельность у него и прочее, он, то он сильнее становится. Вот. И тогда ждется мальчик. И сейчас означает, что мужчины слабеют в этих отношениях, потому что слишком много дозволено наблюдать этих вот сексуальных женщин сейчас в культуре, в интернете, на улице. Вообще не позволено общаться свободно. Мужчина несколько возбужден постоянно сейчас. Поэтому, естественно, женщины сильнее становятся. Рождаются девочки. Рождаются девочки, мальчиков меньше, они подрастают, эти девушки думают, а где же мужчины? Как быть? Ну, тогда влюбляются в женатых и прочее, а что делать? И начинается вот этот хаос. И тогда думают, полигамия, может быть, много жен брать, а как быть? Они должны быть замужем, женщины, должны быть дети, должны быть устроены, как решить вопрос? Не знают, что решить. Но вот вопрос решается именно так. Мы должны знать как, культуру отношений мужчины и женщины. В прошлом всех цивилизованных сообществ, в прошлом мужчины и женщины не смешивали никогда. Ни в обучении, ни в храмах, ни в общественных местах. То есть мужчины были с мужчинами, женщины с женщинами. Если есть жена, ты уже не общался свободно с другими женщинами. Как сейчас. И вот к чему мы приходим. Что делать с женщинами, если они не устроены? В шастре говорится, что 5 существ мы защищены, иначе покоя не будет в обществе. Женщины, дети, старики, священники и коровы, дающие молоко и навоз ценнейший. И если женщины не защищены, вот таким образом, будет хаос. Дети не защищены, будет хаос. Вот эти 5 составляющих главной цивилизации должны быть под защитой. И мы сейчас не можем защитить, потому что их больше просто, количество. Но когда мы говорим о культуре отношений мужчины и женщины, они не соглашаются, не хотят. Не соглашаются. Что сейчас поделать? Нужно давать им сознание, прежде всего. Знание нужно дать. чтобы у них желание пробудилось что-то изменить, какую-то аскезность себя принять, какие-то ограничения принять все-таки, потому что это исцелит наше общество. Если вы болеете, вы же все равно диету примете. Неизбежно ограничение придется принять. Но нам нужно знание, что понять, где же эта болезнь, что такое эта болезнь. Иногда люди даже не понимают, в чем причина вообще страданий, хаоса в нашем государстве, в городе или в семье. Не знают, что делать вообще. Нужно прояснить все это. Наука нужна. Я интересовался, что сейчас в состоянии науки в Казахстане. Пока все забило. Пока сейчас думают об экономическом, как бы вот из кризиса выходе. О науке сейчас никто не думает. Все замерло. И люди не знают, что делать. Это образование, которое имеют, недостаточно для счастья. Не знают. Смотрите, здесь такие вещи утверждаются, которые человек сразу не поймет, верно же? Сейчас Бхагавад-гиту понять не так-то просто, даже с комментариями. Нужно собираться изучать. И применяя, вы увидите, как это работает. Если не будете применять, забудете все. И снова вернетесь к старому, чувства увлекут, опять туда же. На круги своя. Эта мельница не остановится, поймите. Эти унитазы нас приковали здорово к этой цивилизации. Машины и все эти технологии. Это очень сильный аргумент. Только при восходящем знании можно победить эти привязанности. И жизнь устроить по-нормальному. Но без аскезы жизни человека не устраивается нормально. Без правил ограничений мы не сможем быть счастливы. Нужно знать, какие правила жизни. Люди боятся трудностей. Не ешь мясо, уже проблема у него. Уже бунт начинается. Водку не пить, то же самое. Мы докатились, смотрите, до последнего уже состояния. Что от плохих вещей отказаться не можем. И хорошее принять не можем. Это как болезнь же. Съешь, Вася, вкусно. О, нет, не могу, все плохо. Лучше буду спать, не трогайте меня. Вот так мне хорошо. Потому что болен человек. Говоришь хорошие вещи, не принимай, как больной. Вопрос?
А вот как по поводу воздержания, что вы сказали о воздержании? Ну, есть такая проблема, получается, что именно влечет противоположного пола. Получается, вот с утра начинаешь день думать, вот сегодня будет все нормально, буду себя держать, и там несколько дней проходит нормально, а потом начинается все заново, ну, как вы говорите, на круги своя. А вот как вот это преодолеть? Может быть, меня иногда останавливает, когда я что-то там по интернету увижу, там, что-то смерть, там, ну, что-то страшное. Сразу голова на месте становится. И вот, думаю, может постоянно смотреть такие видео, что голова на месте стояла. Или есть какие-то другие способы, чтобы, ну, силу получить, так, себя остановить, чувствовать.
Хороший вопрос. Как, да? Как себя как бы контролировать, научиться? Главный момент образования для мужчин. Например, мы делаем такие ашрамы, где живут юноши. Мужчины живут. В этих ашрамах они контролируют чувства все вместе. То, что человек не может сделать один, в сообществе он делает, выполняет.
Я просто женат и...
А это я пример привожу. Для женатых людей, конечно, нужно другое решение. Но иногда можно жить в ашраме. Несколько дней, допустим, хотя бы в году. Это дает большие силы. Иногда можно съездить в святое место паломничества. Но главное, что это мантра для всех людей. Мантра, без мантры вы не удержите ум на этом уровне чистым. Собственными силами. Ну, я могу, конечно, поднять вес и держать какое-то время. Но я же не могу постоянно это делать. Я устану. Вот что несколько дней я держусь, а потом груз падает. Мантра держит. Мантра, без мантры ведическое знание не постигается. То есть ученый человек, если не знает мантру, он утратит знание. Он начнет служить чувствам людей за деньги. Ученых нанимают сейчас. Потому что они мантры не знают. Ведические ученые кончились. Если вы знаете мантру, вас не купить ни на какие деньги. Потому что вы поддерживаете уровень сознания соответствующий. Мантра помогает вам. Вот это искусство мантры утрачено сейчас и в науке, и в быту, и люди не знают, что такое мантра. Мантра, она работает с умом человека. Звук, трансцендентный звук. Сами посмотрите, что мы сейчас произносим, что мы слушаем. От этого зависит наше умонастроение. Прямым образом. Поэтому практикуйте мантры серьезно, и постепенно вы научитесь держать ум на высоте.
Возможно, без полного кармического отключения прекратить цикл перерождений. То есть заниматься в какой-то степени кармической своей деятельностью и уделять время для служения Кришне. И прекратить
Да, если вы служите Кришне, например, то вы привязываетесь к Кришне. И вот когда вы развели привязанность к Кришне, считается, что вы отречены от материи. То есть отречение – это другая форма привязанности. Почему отречены от плохого? Потому что заняты хорошим. То есть просто хорошая есть привязанность. Невозможно освободиться от привязанности. Это противоестественно живому существу. От желаний привязанности невозможно, потому что мы, живые существа, у нас есть чувства, есть желания. Это наша природа вечная. Мы просто меняем вот эти вот привязанности материальные на духовные привязанности. И вас освобождается. Развивайте любовь к Богу. Вот что важно.
У каждого человека есть несколько талантов. Какое предназначение? Как понять, какое твое предназначение?
Предназначение?
Да.
Главное наше предназначение – быть счастливым. Об этом думать. Не о самой деятельности думайте, а думайте о качестве вашей жизни. Деятельность сама проявится, ее искать не нужно. Помните, приводили пример о природе, когда у одного мудреца мышка попросила прибежище. Там какая-то птица хищная за ней охотилась, и она увидела мудреца в лесу и сказала: «Защити меня, дай мне прибежище. Мне тут трудно выжить, со мной постоянно находятся какие-то птицы, другие хищники». И он ее удочерил. И для удобства превратил ее в девочку, ребенка человечества. Для своего удобства, чтобы воспитывать ее, давать образование, заботиться о ней. И выросла эта девочка, уже достигла брачного возраста. Ну, пора замуж. Вот я подумал, ну это моя дочь мистика, дочь брамана. Я ее достойным образом выдам замуж, он позвал Бога Солнца. Вот, бери в жены. Он говорит, я возьму ее в жены, сказал Гавасван, если она хочет. Он сразу понял, кто перед ним. Он говорит, ну, посмотри, как тебе жених. Она сказала, нет, он очень яркий, ослепительный, не, я боюсь его. Боже мой, надо же, такой кандидат. Не пришелся по вкусу. Ну, тогда бога ветра. Пришел Ваю. Вот, возьми мне дочь на выданье. Ты же меня знаешь? Знаю, конечно, великого мудреца, кто же не знает. И большая честь взять его на твою дочь, если она хочет. Ну как, тебе нравится? Ну, не постоянно какой-то ветреный, какой-то странный характер. Так, ну не знаете, что... Нет, не мое. Боже мой, что ж такое? И сколько не предлагал, не подходит, самый лучший кандидат, понимаете? И тут этот мышь появился, проскочил мимо. И девочка сказала, ой, какой хорошенький, такой пушистый, какой хвост. Вот это мой жених. И так познаем свою природу. Сейчас вы должны быть просто счастливы, научиться счастью внутри себя. Сейчас это осуществите. Умиротворение. Шама, дама, тапаша, учан, так, мы назовем качество внутреннее. А природа никуда не уйдет. Она сама пройдет. Когда ее перестанете стесняться. Громче. Как из сердца имперсонализм? Я волком бы выбрался имперсонализм. Так я волком. Нужно общаться с преданными. Я не вижу у вас имперсонализма. Ну, может быть, какие-то неосознанные вещи. Знаете, что такое имперсонализм? Это плохая вещь, на самом деле, в жизни. Имперсонализм означает, что вы используете личность для каких-то, ну, как источник энергии, просто. Эксплуатируете людей, тонко или грубо. Это имперсонализм. То есть личность важнее всего. А человеку нужно заботиться. А сейчас время такое, что люди больше заботятся о машинах, чем о людях. Это имперсонализм. И если говорить о преданных, которые поражены имперсонализмом, то как это проявляется? Это проявляется так, что если вы служите Кришне, и никто этого не оценит, еще вам и замечания критически дают, вы сильно обижаетесь и не хотите больше служить Кришне. Вот так проявляется имперсонализм. Потому что преданный, если даже его растопчут, встанет, будет продолжать служить Кришне. Это преданный. Вот это симптом. Поэтому я говорю, вас я не вижу имперсонализма. Нет, вы же сидите и слушаете. Вы не уходите от этого. Преданный, знаете, преданный никогда не уйдет от Кришны. Это преданный. Можете его выгонять из всех храмов, он вернется. Потому что, может быть, он еще характер у него плохой, может быть, он еще какой-то вот такой ко двору не перешелся. Но если он преданный, вы не остановите его. А Майявади обидится и уйдет. Потому что задели его эго. А он Бог. Он это вам не простит. Итак, если мы не умеем прощать, если мы вот уходим в себя, индивидуализируемся, это все имперсонализм. Если мы хотим обновить свою жизнь заново, как бы начать, нужно две вещи сделать и все. Все просто. Просите прощения за все свои ошибки у людей и прощайте все. И начнется новая жизнь. Непостижимая жизнь начнется. Совершенно новая. Но если человек майявади, он не сможет этого сделать. Майявади идет путем высокомерия и зависти. Это другой путь совсем. Хотя используют те же самые знания Бхагавад-гиты. Рядом идет путем служения и смирения. Да.
Я слушала ваши лекции в Омске, и вы говорили о том, что наша цель, в принципе, судьба. Если мы заданно исполняем, наша цель получается, и приближается к Кришне. Но если нету шаранагати, то можно несколько жизней, соблюдая садхану, не прийти к Богу. Тогда что такое шаранагати? Какая-то милость? Или как делать так, чтобы шаранагати...
Шаранагати – это сознание. Осознание, что без милости Бога я не способен ни на что. Осознание своей полной зависимости от Бога. Это шаранагати называется. Путь предания. Есть путь йоги, когда мы совершаем усилия и развиваемся. А это шаранагати, когда мы получаем от него поддержку в результате. Если мы предаем свою душу, говорится, Богу, его ум, разум, речь, поступки, а это называется шаранагати, тогда он сам решает все наши проблемы. Как если все остальное приложится, Иисус говорит. Вам не нужно решать никаких проблем, просто предавайтесь. Он сам решает эту проблему. Наилучшим образом. Это шаранагати метод. Два метода. Есть восходящий собственными усилиями и нисходящий. Мы просим его о помощи. Мы говорим, я маленький, я слабый, я не могу контролировать чувства. Я целиком завишу только от тебя, только ты можешь спасти меня. Это шаранагати. И Бхактивинода Тхакур написал множество песен на эту тему. Очень важное настроение. В результате великих знаний человек предается Богу, говорится. становится на путь шаранагати. Хорошо. Какая дальнейшая программа у нас? Я слышал, будут вручаться сегодня награды. Ну, приступайте, кто-то должен быть сюда.